Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Пожалуйста, скажите нам, почему вы находите христианство неубедительным, почему или непривлекательным, или по какой-то еще причине вы не хотите быть христианином. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, то тоже добро пожаловать. Мы тоже очень рады. И ваши вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media, и там будет такая полоска «Слушать эфир», на ней кнопка «Задать вопрос в студию». Если вы нас слушаете в повторе, то можно, ну и даже не в повторе, можно прямо сейчас мне присылать вопросы на почтовый ящик. ask@sergey.list.ru ask@sergey.list.ru Сергей – последняя буква Y, как русская U. И можно оставлять еще комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Я хочу выразить благодарность тем нашим слушателям, благодаря которым мы выходим в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на то, чтобы мы вот могли продолжать вещание. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая кнопка заметная. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже очень будет уместно, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на мою страничку. И там вы увидите, как поддержать наше вещание. Знаете, вот как пишут иногда там в программах, купить разработчику чашку кофе. Ну вот, у нас тут с миру по нитке, может, какая-то очень незначительная сумма, но вот в итоге мы продолжаем наше вещание. Но перейдем, собственно, к вопросам. По поводу свободы воли Навального, куча ерунды, автор явно некомпетентен на эту тему рассуждать, но при этом почему-то использует как аргумент. Автор не в курсе, но свобода воли – это не что-то очевидное, вообще-то один из главных открытых вопросов в рамках философского дискурса. Мы до сих пор спорим на тему того, насколько сознание детерминировано. И говоря об отсутствии свободы воли, мы имеем в виду, что атомы, из которых состоит мозг, двигаются не по волшебству, а по законам физики. И мы принимаем определенные решения не просто так, потому что на это влияет куча внутренних и внешних причин. Следовательно, предположение о том, что мысль приходит в голову просто так, ничуть не выигрывая по сравнению с детерминизмом, требует какого-то серьезного основания. Видите ли, свобода воли, она не может быть неочевидной. Вот, как вам сказать, вот в этом главная проблема материализма. И говорить о том, что у нас, возможно, нет свободы воли, значит, делать любую дискуссию невозможной. Потому что для того, чтобы я мог вступить в дискуссию, я должен принять такое решение. Неизбежно. Знаете, вот как я приводил уже этот пример неоднократно, но я где-то видел такую очень смешную фотографию в интернете. Огород, и человек на огороде у себя закрепил две такие большие красивые таблички. «Капуста, бри, брюква, ты можешь!» Ну и понятно, что тут, собственно, смешно, потому что процессы в капустном кочане, они определяются законами природы. Капустный кочан не обладает свободной волей, поэтому обращаться к нему с призывами, увещеваниями, требованиями и упреками достаточно бессмысленно. Вы не можете повлиять на законы физики разговорами. И вот свобода воли предполагает, что я обладаю свободным выбором. Я могу обратить внимание на ваши доводы. У меня есть куча опций. Я могу не читать это сообщение, могу заняться чем-нибудь другим, но я принимаю решение выбрать именно ваше сообщение, с ним ознакомиться, с ним взаимодействовать, о нем думать. И это неизбежно предполагает акт свободной воли. Потому что если бы это предполагало, было следствием неких чисто природных причин, то мы не могли бы с вами вести дискуссию. Природные процессы не ведут дискуссию. Природные процессы не бывают... Мысль может быть верной или неверной. Природные процессы не бывают верными или неверными. Верно ли развивается лесной пожар? Верно ли вода испаряется из озера? Верно ли дует ветер? По отношению к природным событиям, которые определяются законами природы, этот вопрос невозможно поставить. Верным или неверным может быть решение, верным или неверным может быть мысль. Это уже предполагает свободу воли. Поэтому нет никакой неясности в том, есть у человека свободная воля или нет. Есть просто попытка людей в лоб отрицать очевидное. И это очень смешная попытка. Знаете, вот некоторое время назад читал книжку Роберта Сапольского «Все решено». У меня лежит про нее длинная статья на «Азбуке Веры». И что там очень смешно. Сапольский объясняет, что у человека нет свободной воли. Он материалист, нейрофизиолог, и он говорит, что свободной воли негде вставить просто. Законы физики нельзя нарушить даже за очень большие деньги. Все, что происходит в вашем мозгу, определяется законами природы. И поэтому, например, вы вырастите человеком, у которого хороший самоконтроль, который может упорно трудиться, законопослушным гражданином, хорошим семьянином. Это зависит от того, насколько у вас развиты лобные доли. А насколько у вас развиты лобные доли, определяется тем, в каких условиях вы выросли, были ли у вас любящие родители, какой у вас был опыт в вашей жизни. И понятно, что если вы выросли в хорошей семье, получили хорошее образование, хорошо питались, у вас гораздо более высокие шансы сделаться хорошим законопослушным гражданином. А вот если вы выросли в гетто у матери-одиночки среди бандитов, ну, вероятно, у вас слабо развитые лобные доли, и поэтому вы схватитесь за нож или пистолет в ситуации, когда человек с более удачными мозгами пожмет плечами. И поэтому будете ли вы хорошим законопослушным, успешным гражданином или бандитом, который кончит свои дни на электрическом стуле, определяется не вами, а там целым рядом факторов, которые находятся вне вашего контроля. И Сапольский долго рассуждает на эту тему. Он говорит, что нельзя считать людей ответственными за их действия, потому что их действия детерминированы чем-то, что находится вне их контроля в конечном итоге, а тем, как функционируют их мозги, а мозги их функционируют, потому что они выросли в таком окружении, и говорит, что людей нельзя ни в чем обвинить, соответственно. После чего, что очень смешно, он начинает с большим гневом обрушиваться на людей, которых он считает неправыми и виновными. Он обрушивается, например, на ньюэйджеров, которые используют наукообразную терминологию для того, чтобы нести свою ньюэйджерскую чушь. Он обрушивается, ну, не так сильно, кстати, для него как-то не главврак, но так, слегка пинает верующих в Бога, но как-то не главный его оппонент. А вот на кого он очень с большим негодованием обрушивается, это на то, что в конце 40-х годов были психоаналитики, которые считали, что шизофрения у подростка – это результат того, что мать по отношению к нему неправильно себя вела. И это абсолютно ошибочная точка зрения, доказано, что это абсолютно ни при чем, но... Сапольский очень сильно ругается на этих психоаналитиков, потому что они заставляли матерей терзаться чувством вины из-за того, что было совершенно не в их власти. И даже сочувственно цитирует журналиста, который изображает такой типа Нюрнбергский процесс над этими людьми. Он еще там сильно ругается на избирателей Дональда Трампа, потому что они ксенофобы и слушают этого, значит, Трампа, который демагог. Но Как ты можешь изображать из себя прокурора, если ты же сам всю книгу доказываешь, что эти люди не свободны в своем выборе и, стало быть, не виноваты? Какой еще Нюрнбергский процесс? Ведь в таком случае эти психоаналитики придерживались своих ошибочных теорий, потому что не могли не придерживаться. У них не было свободного выбора в этом вопросе. Поэтому, как только вы пытаетесь впасть в детерминизм, вы оказываетесь в абсурдной ситуации. Вы не можете последовательно придерживаться детерминизма. Всякий раз, когда вы кому-то предъявляете нравственные претензии, вы уже не детерминист. Вы уже исходите из того, что этот человек должен был поступать определенным образом. Мы же не предъявляем нравственных претензий природным процессам. Они развиваются по определенному, по законам природы. Если человек – это тоже природный процесс, который развивается по законам природы, мы не можем к нему предъявлять претензии. Ну и, естественно, мы не можем его пытаться переубедить, потому что это было бы... Вы не можете переубедить природный процесс. Переубеждать можно личность, которая обладает сознанием и свободной волей. Есть великий философ сознания Джон Сёрль, который сам материалист, атеист. Но он признает проблему. Он говорит, мы не можем решить свободу воли. Мы вот как философ, там 300 лет стучимся и не можем ее решить. И он говорит, что отрицать свободную волю абсурдно, мы не можем. Мы не можем объявить ее иллюзией, это не работает. Он приводит пример, он говорит, вот представьте себе, я прихожу, детерминист приходит в ресторан, у него спрашивает официант, вам телятина или стейк? А он говорит, ну, я не знаю, я подожду, пока безличный природный процесс в моей голове примет решение. Но сказать так, значит уже делегировать свое решение этому самому безличному природному процессу. То есть это уже решение. Мы не можем перестать функционировать как существа, наделенные свободной волей. То есть свободная воля – это, во-первых, наш первичный опыт, во-вторых, его абсурдно отрицать. Единственная причина, по которой люди его отрицают, это их упорная приверженность материализму. И мне кажется довольно абсурдным настаивать на мировоззрении, которое требует отрицать свободную волю. Потому что это получается какая-то, ну, абсурд. Для того, чтобы стать материалистом, я должен был бы совершить не что иное, как акт свободной воли. Но если я совершу акт свободной воли, я тем самым продемонстрирую, что материализм ложен. Что касается, мы принимаем определенные решения, потому что на это влияет куча внешних и внутренних причин. Вот тут нужно различать две вещи. Разумеется, на наше решение что-то влияет. На мое решение пойти в столовую влияет то, что я проголодался. И там на мое решение, не знаю, выступать по-русски влияет то, что другие языки я знаю плохо. То есть, конечно, есть масса факторов, которые влияют на наше поведение. Темперамент, наклонности. Да, вот бывают, например, люди, которые обладают определенной склонностью, врожденной к алкоголизму. Есть люди, которые более вспыльчивые темпераментные, есть люди, которые более флегматичные. Есть люди, которые более страстные, а есть люди, которые, которым это все не нужно. Это все данные, которые у нас, условия задачи, в которых мы находимся. Но они не определяют наше решение, они его не детерминируют. Вот представьте себе, я иду по улице мимо киоска с сосисками. Очень такой простой, тупой пример. И до меня доносится запах этих сосисок, там какой-то жареный лук еще, что-то они там еще такое, знаете, наворотят, чтобы вот специально, чтобы все это пахло за километр, чтобы к ним тут все прибегали и покупали у них эти сосиски. В общем, страшное коварство. Но у меня, с одной стороны, есть мой организм, который на это реагирует. Вот до меня долетает этот запах, и там, не знаю, многие поколения кроманьонцев в моем черепе начинают прям стучаться и вопить, что надо жрать, там следующий мамонт-то будет непонятно когда. Надо жрать все, что есть, вот все до чего-то можешь добраться съедобного. Я могу их послушать, я могу пойти и сожрать там эту сосиску. А я могу сказать, ну, вообще-то пост сейчас. Да и вообще вот сосиски есть на улице, это не полезно. Ты должен попытаться как-то это обуздать. У меня есть свободная воля в этих условиях. То есть мое решение не детерминировано. На него влияют различные факторы. Это верно. Но оно не детерминировано. Я могу принять то или другое решение. И если мы это решение принимаем, то... Если мы, вернее, этого решения не принимаем, то невозможно не хвалить или порицать кого-то, невозможно вести полемику. Я как-то, помню, смотрел ролик, по-моему... Ой, Дробышевского, если я его не путаю с Марковым. Вот кого-то из наших таких популяризаторов науки, такого докенсианского толка, и он объяснял, что люди являются верующими или неверующими, потому что у них хватает или не хватает вещества в определенном районе мозга. Но если это так, тогда вся его миссия по проповеди научного атеизма бессмысленна, потому что ведь тогда вера или неверие диктуется биологически, диктуется материей в мозгу, и вы не можете на эту материю повлиять разговорами. Сама попытка повлиять на убеждения человека разговорами предполагает, что эти убеждения не детерминированы биологически. И вообще они, человек свободен в своем выборе, его можно увещевать в тот или иной выбор совершить. То есть отрицание свободной воли, оно заведомо абсурдно. Причем это признает, например, тот же Джон Сёрл. Это не является предметом дискуссии, абсурдно или нет отрицать свободу воли. Он признает, что да, вот у нас, у материалистов, тут огромная проблема, мы вообще не знаем, как к ней подступиться. Человечество стоит на пороге трансгуманистической революции, когда сначала станет возможным неограниченно продлевать жизнь, потом достигнуть бессмертия, потом воскресить мертвых средствами технологии. Не сделает ли это Бога просто совершенно излишним? Не сделало ли это его излишним уже? Значит, что касается трансгуманистической революции и технологического бессмертия, ну, тут несколько вещей можно сказать. Что, во-первых, все это лежит в области научной фантастики. Сейчас речь идет о, скажем так, качественных протезах, которые позволяют, например, человеку... Ну, делаются эксперименты, это пока не массовое производство, но делаются эксперименты с тем, как слепому человеку транслировать в мозг прямо сигнал с камеры. Это будет круто. Это замечательное будет изобретение, это поможет людям преодолеть слепоту, и это прекрасно, это очень хорошо. Но говорить о том, что вот мы человеку поменяем все органы на искусственные, он у нас будет жить вечно, до этого очень далеко. То есть ни о какой технической осуществимости тут речи пока не идет. Медицина делает успехи, люди живут дольше, чем раньше, но говорить о... Люди упираются в некий потолок. Говорить о том, что человека можно сделать так, что он будет жить неограниченно долго, пока нет такой технической возможности. Перенесение сознания в компьютер находится абсолютно на чисто фантастической идее, потому что никто не знает, как сознание работает, прежде всего. То есть пока что чисто технически это чистая фантастика, но мы можем этот вопрос рассмотреть именно как мысленный эксперимент. Допустим, вот у нас появилась технология, которая дает людям вечную жизнь. А даст ли это нам жизнь вечную, блаженную? Ну, вообще-то нет. Потому что кто воспользуется этой технологией? Люди, у которых будут ресурсы. А что это за люди? Ну, в лучшем случае очень богатые предприниматели. В лучшем случае. Потому что это будут еще наркобароны, диктаторы, ну и прочие довольно неприятные люди. И мы получим суперэлиту, которая будет бессмертной, и которая не будет сильно заинтересована в благополучии всех остальных. Потому что проблема технического бессмертия, если бы она была достижима даже, она же не снимает проблему греха. Вот у нас там товарищ Сталин умер там в 70 с чем-то лет от естественных причин. После чего пошло определенное заметное смягчение, общая гуманизация режима. Что если бы он был бессмертен? Если бы он мог сделать бессмертными людей, которые вот себя и людей, на которых он мог бы опереться. Это было бы не очень хорошей новостью для всех остальных. Тут этот вопрос о теоретическом бессмертии, он рассматривался философами. И другая проблема, которая возникает. Допустим, бессмертным стал не какой-то наркобарон, а вот вы сами. Очень хорошо. Допустим, вы бессмертны. Бога при этом нет никакого. Чем будете заниматься всю оставшуюся вечность? Вам не надоест? Люди, которые живут вот эту короткую земную жизнь, они часто испытывают мучительную пустоту, которая доводит их до самоубийства. В бессмертной жизни без Бога не будет ничего, чем вы могли бы ее заполнить. Это, знаете, как отпуск. Вот, допустим, я, не знаю, уехал на курорт, я на этом курорте там лежу на пляжу, и первые 3 дня это будет большое блаженство, а потом это все начнет надоедать. И надоест. Надоест довольно быстро. Человеческая жизнь наполнена бегством от смерти. Читал одного неверующего философа, что мы все делаем для того, чтобы убежать от смерти. Мы пытаемся увековечить свое имя в каких-то достижениях. Мы пытаемся продлить свой род в потомках. Мы пытаемся накопить денег, чтобы нам было на что жить. То есть мы все время убегаем от смерти, и если бац, смерть отключить, человек повиснет в воздухе, ему будет нечем заняться. Он окажется в мучительной пустоте. В христианской картине мира бессмертие предполагает общение с Богом. Это будет жизнь не просто вечная, она будет блаженная. А техническое бессмертие без Бога будет чем-то больше похожим на ад. Поясните за универсальный закон любви и то, почему Бог допускает рождение глубоко больных детей. Любовь дарует любимому свободу. И мы читаем, например, вот притча о блудном сыне. Там этот бессовестный юноша, он решил свалить из дома отца. Вот пришел к отцу, говорит, отдай мне следующую мне часть имения. То есть, фактически, дай мне ту часть наследства, которая будет мне принадлежать, когда ты помрешь, наконец. Не хочу я дожидаться, пока ты помрешь. Естественным путем. Давай мне деньги сейчас. И отец безропотно, что удивительно, дает ему эти деньги. Он берет эти деньги и сваливает там на страну далече. И он там, значит, резвится, пока у него есть деньги. А потом деньги кончаются, ему становится очень плохо, ему нечего есть. Он нанимается свиней пасти. И свиней пасти для иудея было намного хуже, чем чистить туалет. Это вот какая-то такая работа, которая... Если человек за нее взялся, он в крайнем отчаянии. И вот ему очень плохо. Реально плохо. Где любовь его отца? Отец его отпустил. Отец не прислал слуг, чтобы они его схватили, за шиворот привезли домой. Нет. Он ушел сам на страну далече. И в этой стране далече ему плохо. И вот мы, как человеческий род, ушли на страну далече, и да, нам здесь плохо. Мы все здесь умираем. Умирают дети, умирают взрослые, умрем мы все. И выход из этой ситуации в том, чтобы признать, да, я согрешил. Не значит, что лично каждый вот... Что больные дети чем-то особенно согрешили, или их родители. Это не факт. Факт тот, что мы живем в целом в мире, глубоко поврежденном грехом. И то, чем мы являемся, то, что мы страдаем, то, что мы умираем, это результат того, что мы ушли от Бога. И нам нужно вернуться. Руслан, материалисты считают, что если заменять нейроны в мозгу человека кремниевыми чипами, то для сознания человека ничего не изменится, просто его мозг будет работать не на углеродной основе, а на кремниевой. Как ответить? Прежде всего, они исходят из предпосылки, что сознание есть продукт мозга. И тут это вызывает некоторый вопрос, опять-таки, с точки зрения свободной воли. Потому что если сознание – продукт мозга, мозг есть материальный объект, события, которые разворачиваются у вас в мозгу, они детерминируются законами природы, тогда у вас нет свободной воли, тогда дискуссия невозможна. Дискуссия уже предполагает ряд постоянного употребления свободной воли. И поэтому предпосылка, что сознание – продукт мозга, и что сознание можно поэтому воспроизвести на каком-то неорганическом носителе, она просто ошибочна. Нет, сознание – не продукт мозга. И, соответственно, его нельзя воспроизвести на углеродной основе, на кремниевой основе. Есть, как вам сказать, существовала так называемая вычислительная теория сознания, когда люди говорили о том, что мозг – это такой суперкомпьютер, и компьютер этот производит сознание. Если мы сделаем компьютер по мощности, сопоставимый с мозгом, то он у нас обретет сознание. И уже в 80-е годы тот же Джон Сёрль продемонстрировал, что это не так. Есть знаменитый мысленный эксперимент с китайской комнатой, что вот представьте себе, что я веду себя как компьютер, то есть я выполняю все инструкции, которые выполняет компьютер, но вручную. Я сижу в комнате, мне под дверь просунули листок бумаги с китайской фразой. Я не знаю китайского языка, но я располагаю набором инструкций, они у меня на полках в толстых книгах, и я могу прочитать, если ты получил такую-то комбинацию символов, ты должен обработать ее таким-то образом и выдать ответ такую-то комбинацию символов. Я пишу эту комбинацию символов, просовываю обратно под дверь, и у человека, который снаружи со мной общается, может возникнуть впечатление, что в комнате сидит кто-то, кто понимает по-китайски, хотя и очень тормозной. При этом, хотя я выдаю ответы по-китайски, которые поймет человек с той стороны, сам я китайского языка не понимаю. Я функционирую как компьютер, но при этом понимания не происходит. Ну вот, например, представьте себе, что я работаю как программа-переводчик. Я получил листок, на котором написано «Мауа». Я не знаю, что такое «Мауа», но у меня есть инструкция. Если ты получил слово «Мауа», ты пошел, значит, в книжку с инструкциями. У тебя написано, если ты получил слово «Мауа», его следует заменить словом «Флос». Я пишу слово «Флос», и, значит, просовываю его под дверь. Что произошло? Я только что совершил компьютерный перевод суахили на латынь. Мауа – это на языке суахили цветок, а флос – это цветок, соответственно, по латыни. При этом я не знаю ни того, ни другого языка. В моей голове не произошло понимания. Вот аналогично компьютер, который может выполнять сложные задачи, имитировать человеческую речь, переводить с одного языка на другой, в нем не происходит ничего похожего на понимание. Поэтому даже очень мощный компьютер не будет обладать ничем похожим на сознание. Сотворение мира за 6 дней – это метафора. Но почему Бог тогда не метафора? Как вы определяете, где метафора, а где нет? Бог – это метафора для чего? Метафора, она что-то означает, она что-то хочет нам сказать. Мы постоянно используем метафоры в нашем обычном разговорном языке. Мы их просто не замечаем иногда, как мы говорим, прозы этого не замечаем. Но у Ричарда Докинза есть, например, книжка «Эгоистичный ген». Это метафора. Потому что ген – это химическое, сложное химическое соединение, он не обладает чертами характера, он не может быть эгоистичным. Это метафора. Или я читал книжку Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке». Он там пишет про тяжелый вакуум. Тяжелый вакуум – это метафора, потому что пустота, она тяжелой в буквальном смысле быть не может. Или он пишет про воображаемое время. Тоже это буквально не надо понимать. То есть не то время, которое Хокинг себе вообразил. Это какой-то математически определенный концепт. Или он же в этой же книжке пишет про плоскую вселенную. И, конечно, я как профан, у меня это вызывает некоторое раздражение, что вселенная, она трехмерная, что ты лепишь тут? Но на самом деле плоская вселенная – это метафора, это описывает что-то, некоторое понятие из области физики. То есть мы постоянно используем метафору и в нашем обычном разговорном языке. На сердце тяжело, там лежит на сердце тяжкий груз, как сказал поэт. А это не значит, что он там лежит на кровати, на спине, а у него 16-килограммовая гиря положена в район сердца. Нет. Это означает, что он чем-то глубоко опечален, он вот глубоко приуныл, поэтому у него на сердце тяжкий груз. И мы постоянно используем метафоры в нашем обычном языке. Мы примерно понимаем, что они означают. И вот сотворение мира за 6 дней – это определенные поэтические рамки, в которых нам сообщается ряд важных догматов, что Бог есть Творец мира, что светила не являются божествами, им не надо поклоняться, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, что женщина сотворена помощницей, сообразной мужчине, то есть язык, несмотря на то, что метафорический, он является вполне содержательным. Мы постоянно используем метафоры в любом языке, в том числе научном. Ибо Георгий, Римлянам 6:24, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так нам ходить в обновленной жизни». Крещение Иоанна было в покаянии, крещение после воскресения Христа, в смерть Христову, в смерть для греха к обновленной жизни. Нет смысла крещения, если человек не осознает обновления, у него нет, он в нем не нуждается, у младенца ничего этого нет. Следственно, во взрослой жизни он не будет обновлен, соответственно, возвращаться не к чему. Где он начинает, соответственно, каяться и креститься. Отношение человека с Богом – это личные отношения, а не произвол родителей. Ну, я уже говорил об этом, что это вопрос, по которому христиане придерживаются разных мнений. Я считаю, что крещение младенца, церковь его практиковала всегда, и крестился самый весь дом его, и этот дом, очевидно, не исключает из себя младенцев. Но вот смотрите, в послании к римлянам, которое вы процитировали, Павел разъясняет римлянам, неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. То есть он им напоминает что-то, что, возможно, от них ускользнуло. Что-то, что, возможно, им не вполне ясно. Если бы принятие крещения было с их стороны всегда совершенно осознанным актом, и это происходило с полным пониманием того, что вот они крестили смерть Христову, духовно возродились и так далее. Зачем им было это напоминать? Раз Павел считает нужным это напоминать, то, значит, возможна ситуация, когда человек крещен уже, но ему нужно разъяснить смысл того, что произошло. Поэтому апостол Павел не говорит, а вот если вы крестились недостаточно ясным пониманием, вы давайте еще креститесь еще разок, на этот раз по-настоящему. Нет, вы уже крещены, но вы должны осознать того, что это произошло, что из этого следует. Катя, для чего нужно молиться и читать Библию? Ведь нужно, можно верить, просто видя мир вокруг, и понимать, что Бог есть. Ведь важно верить, а не исполнять обряды. Зачастую обряды остаются только обрядами и впоследствии становятся традиции. Но это зависит от того, что мы называем словом «верить». Верить в смысле признавать, что Бог, ну, там где-то там есть. И поскольку у нас был тут долгий период государственного атеизма, верующим называли, ну и могут продолжать называть человека, который просто признавал, что, ну, наверное, Бог есть. Ну, вот, скорее всего, что-то там есть такое. Ну, не знаю, что. Но наверное, что-то есть. То есть, человека, который не является убежденным атеистом. В библейском смысле верующий – это немножко другое. Апостолы, когда они выходят на проповедь, они же проповедуют людям, которые уже верят в что-то сверхъестественное. Иудеи уже верят в единого Бога, язычники, они могут верить во множество богов, образованные, продвинутые язычники могут догадываться, что существует единый истинный Бог. То есть апостолы, они же выходят не к атеистам. Верить в библейском смысле означает довериться Богу, заключить с ним завет. Завет – это определенного рода союз, который... Библия сравнивает с усыновлением, браком или получением гражданства. То есть, вот представьте себе, не знаю, брак. Брак, он не просто предполагает веру, что со стороны невесты, что вот ее жених, он реально существует, и он весьма достойный молодой человек. Нет, брак предполагает решение выйти за него замуж, разделить его жизнь. Или там получение гражданства, он предполагает не то, что я вот там, я хочу, ну, такая страна существует. Она предполагает, что я принимаю гражданство, и я принимаю связанные с этим права и обязанности. То есть, вера в библейском смысле – это определенного рода союз, завет со Христом. Как... Апостол часто употребляет выражение «во Христе». Христос говорит: «Вы пребудете во мне». Современные переводы иногда пишут «в соединении со Христом» или «в союзе со Христом». Вера предполагает вот именно такой союз со Христом. Вера в библейском смысле. И этот союз проявляется в том, что мы верим не просто в то, что есть некий неопределенный Бог, а именно в то, что Бог открылся в Иисусе Христе. Мы верим тому, что апостолы говорят об Иисусе Христе. Эта вера проявляется в том, что мы принимаем крещение. Христос говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Эта вера проявляется в том, что мы приступаем к причастию. Христос говорит: едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. То есть вера, она проявляется определенным образом. Вот как, не знаю, доверие невесты жениху проявляется в том, что она выходит за него замуж. И они живут вместе, семьей. Так, вера в Бога, она проявляется в том, что мы вступаем в завет. И этот завет, он определенным образом проявляется. Мы исповедуем Иисуса тем, кто Он есть. Мы крестились, как он нам сказал, мы приступаем к причастию, как он нам сказал, мы соблюдаем его заповеди. То есть вера предполагает, что мы не просто признаем, что он есть, мы хотим пребывать с ним в общении, мы хотим жить по его воле. А для этого нам нужно читать Библию, нам нужно общаться с другими христианами, нам нужно посещать богослужение. И да, исполнять обряды, потому что Христос сам устанавливает, по крайней мере, два обряда. Это крещение и Евхаристия. Это же не мы придумали. Это Христос говорит о Евхаристии, сие творите в моё воспоминание. Вот если я, не знаю, поверил врачам, например, то я принимаю предписанное ими лечение. Если я поверил проводнику, я иду, значит, туда, где он... куда мне он указывает путь. Если я поверил учителю, я принимаю так, его научение. Если я поверил инструктору по технике безопасности, я делаю то, что он сказал. Если я поверил Иисусу Христу, я делаю то, что он сказал. Я присоединяюсь к церкви через крещение, я пребываю в ней через Евхаристию, я соблюдаю его заповедь. Вот именно такая вера, она ведет нас на небеса, она является спасительной. Потому что само по себе признание бытия Божия, оно у нас, ну, мало что меняет в нашей жизни. То есть Бог выводит людей из состояния, где находится путем указания убийства младенцев хананеев. Может, все-таки метафорически к этому относиться, не как прямой речи Бога. если вы имеете в виду книгу Иисуса Навина, где там происходит истребление хананеев, то, с одной стороны, вот если вы хотите метафорически к этому относиться, это возможно, потому что центром нашей веры является Боговоплощение, воскресение Иисуса Христа. Историчность повествования книги Иисуса Навина, ну, можно разные мнения иметь. Но тут важно понять, что в древнем мире речь, в древнем мире человек не отделял себя от рода племени. И в Пятикнижии богословение и проклятие относятся к коллективу, то есть ко всему народу. И они носят посеусторонний характер. То есть если вы будете слушаться Бога, то у вас там урожаи будут, у вас будет много скота, вы весьма размножитесь, вы будете бить всех своих врагов там, и так далее. А если вы не будете, то будет с вами все наоборот. И люди не в состоянии были разграничить племя отдельного человека. И повествование Иисуса Навина там, в истреблении хананеев, оно говорит о том, что вот если вы как народ в целом совратите след богов иных, если вы там будете приносить дочерей своих и сыновей своих жертву Ваалу, вы будете стерты с лица земли. Это мерзость перед Богом, вы будете уничтожены. То есть это указание на недопустимость слияния с язычеством. Данное в той форме, на том языке, который люди были в состоянии понять. Евгений, зависит ли наше представление о Боге от нашего детства, если да, то в какой степени? Зависит, конечно. Мы можем... Мы воспринимаем Бога через линзы нашего человеческого опыта. И, конечно, там, если у человека были любящие родители, ну, ему легче понять, что значит Бог-отец. А если наоборот, он, не знаю, отец был алкоголик, всех бил смертным боем, ну, ему трудно использовать слово «отец» применительно к Богу. То есть тут возможно, конечно, что наш опыт может как-то искажать образ Бога. Поэтому нам важно это учитывать, нам важно делать на эту поправку. Александр, почему для Бога было так важно включить длинные списки родословных отчима Иисуса, плотника Иосифа, в его единственную книгу наставлений для людей? Ну, там, собственно, по-моему, к Марии восходит родословно, если не путаю сейчас. Потому что важно показать, что Иисус не инопланетянин, Иисус человек, он принадлежит к человеческому роду, он принадлежит к еврейскому народу, и весь смысл Ветхого Завета, весь смысл этой долгой истории еврейского народа ровно в том, чтобы в нем явилась Дева Мария и в нем родился Иисус Христос. То есть замысел Бога на протяжении всего Ветхого Завета, он разворачивается, он идет к этой точке, к моменту рождения Иисуса Христа, Спасителя. И родословие вот этот момент подчеркивает, что Иисус Христос, он приходит как результат, как плод вот этой долгой истории Ветхого Завета. Что вся история Израиля, начиная с Авраама, она вела к этому моменту, она вела к Рождеству Иисуса Христа. Михаил, чем различаются православие и христианство? Как-то все запутано в этих религиях. Скажем так, православное – это прилагательное по отношению к христианству. Слово «православие» возникает в ортодоксии по-гречески, оно возникает в эпоху великих христологических споров, потому что возникали в истории церкви ереси, то есть лжеучения, которые превратно учили о личности Иисуса Христа, личности и деяниях. Некоторые еретики отрицали, что он Бог, некоторые еретики отрицали, что он человек. Некоторые еретики входили там в более тонкие ошибки, так или иначе, я сейчас не буду на них подробно останавливаться, но факт тот, что они искажали учение апостолов. Церковь собиралась на соборы и формулировала такие четкие формулировки, догматы, которые отражали, отсекали вот эти заблуждения. И вот правая вера, согласная с возвещением апостолов, она и получила название ортодоксия, правильное учение, или, как это перевелось на церковно-славянский, потом православие. То есть православие – это прежде всего провозглашение того, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. И слово «православие», оно потом закрепилось за, после раскола на православных и католиков, закрепилось за Восточной Церковью. Но если коротко сказать, словом «православие» сейчас в наши дни называют Православную Церковь. Это часть мирового христианства. Есть еще христиане-католики, есть еще христиане протестанты. Тут нет какой-то очень большой запутанности на самом деле, это все не очень сложно понять. Самое главное в христианской вере – это личность Иисуса Христа. Христос есть воплощенный Бог. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы здесь, сейчас, сегодня можем войти с Ним в общение. Мы можем обратиться к Нему с молитвой, мы можем покориться Ему как Господу и довериться Ему как Спасителю. Вот это принципиально важно и центрально в нашей вере. Вот, люди выражают благодарность за эту передачу. Для нас на Радио Теос это очень важно, это большое для нас утешение. Спасибо. Что такое покаяние? Можно ли когда-нибудь покаяться раз и навсегда? Ну, тут слово «покаяние», оно используется в немножко разных значениях, как обращение к Богу. То есть, ну, например, человек может сказать, я покаялся в таком-то году. Он имеет в виду, что он в таком-то году обратился к Богу, в таком-то году уверовал. В православии чаще говорят о покаянии как о процессе, потому что мы постепенно осознаем волю Божию, мы постепенно осознаем, где мы от нее уклонились, мы возвращаемся на Божьи пути, исповедуем наши грехи. Наше земное путешествие – это плавание по бурному морю, нас все время куда-то сносит, и мы постоянно нуждаемся в том, чтобы возвращаться на путь спасения, а то есть каяться. Вот. И в этом отношении покаяние – это процесс, который продолжается всю жизнь. Потому что мы всю жизнь будем духовно расти, мы всю жизнь будем осознавать, что нам нужно поправить в нашей жизни, ну и мы всю жизнь будем спотыкаться и нуждаться в том, чтобы благодать Божия нас поднимала, чтобы Бог нас как-то возвращал на путь спасения. Но я боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и до новых встреч. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».